Друзья, приветствую! Это программа «Чисто конкретная политика». Меня зовут Дмитрий Еловский. Как всегда, мы подводим итоги этой недели и пытаемся понять, чего ждать от недели грядущей. У нас у этого выпуска небольшая особенность, потому что мы записываемся в субботу, за день до того, как программа будет выложена в эфир. Так что, если какие-то темы не будут освещены у нас, не обессудьте. Ну и, как всегда, я приветствую Владимира Борисовича Пастухова в нашей виртуальной студии. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну что, сегодня у нас в меню новое назначение, неожиданное, Сергея Глазева. Также Путин зачем-то решил поблагодарить Хамас, ну и Россия в то же время сняла ограничения с Талибана. Ну и вышел довольно такой интересный текст. Я бы сказал, что это ультимативный гид строителя путинизма. Вадим Борисович, что вам показалось важным?
Ну, мне профессионально интересна статья, конечно, хотя душой я болею за Глазычева, очень хочется видеть его премьер-министром в России.
Мы начинаем. Друзья, как всегда, лайки, подписки, комментарии, все это нам очень помогает. Пожалуйста, не забывайте взаимодействовать с Ютубом. Спасибо за то, что вы нас смотрите и за то, что вы с нами. Владимир Борисович, ну что, обсудим тогда, наверное, этот материал, эту статью. Вот, вы знаете, я помню, что мы с вами какое-то время назад обсуждали идеологию путинизма, и я говорю, а странно, что вот у нее нету какого-то корпуса знаний. Вот получается, что появляются все чаще и чаще какие-то статьи, которые адресованы, конечно, скорее всего, самому Владимиру Путину, но они пытаются содержать в себе какие-то основы и принципы путинизма. Вот Андрей Перцев, который делал разбор этого текста, обратил внимание на то, что власть теперь стала сакральна. Ну, то есть не теперь стала, а власть говорит про саму себя, что она сакральна. Как вы думаете, это важно?
Слушайте, я в целом хочу сказать, что это не первая статья Александра Харичева, и это абсолютно не первый текст, в котором собраны все вот эти вот идеи кириенковской новой идеологии. Поэтому я должен честно сразу сказать, что с моей точки зрения текст подсвечен. То есть он подсвечен вначале ведомостями, потом медузой. Это, возможно, такая вот форма подачи рекламы через антирекламу. Ну, такое тоже бывает. Я сразу должен сказать, что это не эпохальный текст даже внутри вот формирования этой путинской идеологии. И там, честно сказать, ни одной какой-то мысли, которая бы в той или иной форме не была засвечена ранее, нету. Ну, то есть есть определенный объем текста, который впечатляет, но здесь в этом же и проблема, потому что некие неглубокие и спорные мысли, если они выражены в виде афоризма, то они как бы остаются в памяти народной, как клише, а если их размазывать по тарелке, то они остаются в памяти кириканствующих элит, как некий такой оксиморон. А поэтому у меня спокойное отношение к этому тексту, но там есть три аспекта, которые заслуживают внимания. То есть, прежде всего, сам этот текст интересен как некий продукт, который отражает внутри себя определенные взаимосвязи вот этого вот идеологического мира путинских элит. А во-вторых, он интересен тем, что, ну, там содержательно есть все-таки некоторая часть. И в-третьих, ну, он, да, отражает немного эволюцию взглядов путинской элиты. То есть давайте с какого вы, как бы, предпочитаете аспекта начать?
Давайте с конца, с эволюции.
В принципе, она эволюционирует туда, куда нужно. Она идет нога в ногу со временем, как сказали бы лет 30 тому назад. И это абсолютнейший текст эпохи застоя. То есть тот, кто помнит, что такое научный коммунизм, а таких уже остается не так много, тот понимает, что это классический текст, который в той или иной форме преподавался на всех абсолютно факультетах гуманитарных и негуманитарных Советского Союза как некий канонический текст о том, каким мы должны видеть СССР. То есть я бы сказал, что в развитии идеологии есть несколько стадий. То есть есть взрывная, когда она выглядит как свежая, ну, даже если она абсолютно неправильная, даже если она самая звероподобная, звероящерная какая-то, но тем не менее в ней есть какая-то энергетика, допустим, даже того же зла. Есть период, когда она развивается, как говорили про социализм, из своих собственных начал, а есть период, когда она перестает развиваться и просто окаменевает. Вот с моей точки зрения, путинизм прошел очень быстро все эти три стадии. И вот то, что сегодня все приняли за некий взрывной рост идеологии, с моей точки зрения, это как раз последняя и некая крайняя стадия его развития, когда он окаменевает в некую систему скучных, расписанных чересчур детально никому не интересных догм. А здесь надо понимать, что, ну, честно говоря, вот надо идти от личности. Я с Александром Харичевым принадлежу к одному, собственно, поколению. Ну, он там, по-моему, на пару лет младше меня. Но это означает, что мы с ним последнее такое полноценное советское поколение. После нас есть еще поколение, условно говоря, 73-го, там, 78-го годов, но которое можно уже считать транзитным, потому что оно уже как бы попало на слом эпох. А вот так, чтобы как бы последнее вот полностью советское, так это вот мы как раз. И, соответственно, ну, у нас и багаж-то одинаковый, но просто мы его получали в разных местах. Я все-таки получал в университете, в котором все-таки как бы элемент и возможности критического осмысления того, что в тебя втюхивают, он значительно выше, а Александр Харьевич получал его в училище химической защиты города Костромы с соответствующими всеми последствиями. То есть для него это было явно не профильным делом. Хотя в дальнейшем он сделал хорошую комсомольскую карьеру по комсомольской линии, как раз вот в части, я так понимаю, развивался по линии заместителей, руководителей части по политической работе. Потом, соответственно, когда все преподаватели научного коммунизма, политсотрудники и так далее превращались либо в политологов, либо в психологов, но он как бы совместил и то, и другое, стал политологом-психологом. А вот с этим багажом, с ним, ну, жить на самом деле не очень удобно, по себе могу судить. И у тебя есть два пути, и ты как бы выбираешь, по какому идти. То есть первый путь – это преодоление этого в себе. Но это вряд ли возможно полностью до конца, и я думаю, что я не преодолел его полностью до конца. Тот, кто следит за моими текстами, он знает, что они там перенасыщенные какими-то ленинскими цитатами, отсылками, ну, может быть, даже в издевательской уже форме, но их из себя не вытряхнуть, понимаете? Это, как в одном моем любимом британском фильме сказано, это уже не развидеть. То есть это выдавливаешь по себе, по-чеховски, как раба по капле. А второй вариант, можно ничего себе не выдавливать, можно себе так заквасить это все, законсервировать и попытаться адаптировать. Вот Харичев, он пошел, очевидно, как и большая часть кириенковской идеологической элиты, они пошли не по пути преодоления вот этого советского багажа, а по пути адаптации этого материала, ну, то есть как бы попытались перепереть почку на язык родных равнин, то есть скорее на язык постмодерна. Поэтому это достаточно интересный текст, в котором это научный коммунизм, но только не только без коммунизма, но еще и без науки, который адаптирован к современности, там просто блоками, то есть слова, которые сейчас непопулярны, заменены на слова, которые популярна, но структура текста осталась тем же. Перефразируя того же Ленина, ну, это высшая и, по всей видимости, последняя форма развития идеологии путинизма.
Хорошо, давайте тогда разбирать два оставшихся аспекта.
Ну, я начну с того, что мне больше всего интересно.
Давайте, конечно.
И сразу скажу, что это не содержание. А, понимаете, есть такая наука, там, восстановление чего-то почему-то. Ну, вот, там, палеонтологи восстанавливают, там, облик какого-нибудь вымершего животного, там, по косточке из хвоста. Там, я помню, на меня произвело сильное впечатление, когда в Киеве бродил по Софийскому собору, там есть предполагаемая могила Ярослава, и там был такой знаменитый историк Герасимов, который восстанавливал вид лица по черепу. Ну, то есть, вот это такая интересная всегда задача. Мне она всегда нравилась, там, восстановить какую-то картинку по какой-то волосинке. Но для меня эта статья – это такая довольно интересная, ну, довольно интересная задачка, как восстановить, как устроена вообще сама процедура формирования идеологии сейчас в Кремле. И вот для меня статья Харичева – это то, что эволюционисты называют вот недостающей как бы цепочкой линии эволюции, некой такой косточкой, понимаете, которая соединяет миры. То есть для меня это то звено, которое соединяет кириенковско-путинский мир с Дугино-Малафеевским. Вот его как бы не хватало все время. Почему? Потому что мы как бы видим вот это вот, с одной стороны, мы видим некую фильтрацию, то есть нигде, собственно говоря, прямо и всерьез Дугинсо-Малафеевский бред на кремлевском уровне не повторяется. То есть там стоит какой-то такой, понимаете, фильтр, который крупные такие блоки, частицы этого, скажем так, маразма оставляет как бы за бортом. Но при этом как бы микрочастицы проникают, и вот мне вот показалось, что, по всей видимости, вот уровень, я не говорю конкретно Александра Харьевича, но уровень, на котором находится Харичев, то есть это референтура, по всей видимости, управления внутренней политики, это и есть вот тот как бы материал, та губка, через которую проходит снизу этот креативчик от Дугина, Малафеева и же с ними. И дальше он как бы уже превращается в такой всепроникающий официоз. Но там есть одна такая интересная деталь в этой статье, которую как бы наметанный на глаз выхватывает. Это довольно бредовый, если вдуматься, но звучит красиво. Тезис о человекоцентричности русской цивилизации. Ну, то есть, если, как всегда, с красивыми словами, если попытаться, ну, попросить более подробно объяснить, в чем заключается человекоцентричность русской цивилизации, да бог с ним, как вообще объяснить, что такое человекоцентричность, ну, тут будет полный, конечно, провал, потому что это очередная пустая красивая фраза, такой идеологический шаблон, с помощью которого можно некритичный мозг какое-то время продержать в состоянии эйфории. Но важно не это, а важно то, что первый раз я нечто подобное прочел у Дугина, а потом я нашел это в интервью Путина Карлсону, он же Такер, не тому, который живет на крыше, а потом с большим удивлением обнаружил довольно редкому, раритетному интервью дочери Путина Воронцовой. И меня тогда поразило, что как бы довольно разные такие полюса, там отдельно где-то Путин, отдельно где-то вот совсем как бы не публичная его дочь, и отдельно крикливый, от которого так формально все отмежевываются, Дугин, И все хором говорят о человекоцентричности русской цивилизации. Ну, как бы это вот мне тогда показалось неспроста. И когда я в этой программной статье, ну, по сути, видимо, специально пропиаренной Управлением внутренней политики администрации президента нахожу это как один из базовых тезисов, я понимаю, что вот это и есть, видимо, та точка, через которую дугинские идеи дальше адаптируются и проникают в кремлевские тексты. Вот в этом отношении это достаточно интересно. Оно мне говорит о многом. И оно мне говорит о том, что люди, которые мне часто оппонируют и говорят, ну что вы как бы вот вы вытащили этого Дугина, да кто его смотрит, да кто его читает, ну действительно там какой-то маленький телеграм-канальчик. Ну, проще, хотя, с другой стороны, когда он выходит там на хороший такой провластный YouTube-канал, там он легко берет 2-3 миллиона просмотров, так что не надо недооценивать. Нет, это, понимаете, это довольно важная вещь. Он-то, Дугин такой, Велимир Хлебников современной путинской идеологии. По-моему, у Катаева в алмазном венце там была такая заметка, что очень трудно как бы простому человеку, который не знаком со структурой, скажем так, глубоко русской поэзии, там найти понимание роли и места там Хлебникова в поэзии. Ну, потому что его читать как бы неподготовленному человеку, ну, тяжело, невозможно. И Катаев, если я не ошибаюсь, пишет, что, в общем, надо понимать, что это некая эссенция, такой уксус, сконцентрированное содержание вот того вот как бы толчка, который поэзия Серебряного века получила в начале 20 века. Как любой как бы уксус, это добавка, то есть его эссенция. Это не пьют в чистом виде. Это можно только в виде какого-то раствора, смеси и так далее. Вот в этом смысле Дугин это такая идеологическая эссенция. Ее невозможно, если ты абсолютно не идеологический алкаш, пить в концентрированном виде. Крыша поедет. Но она очень удачно действует, когда она добавляется пипеточкой вот в тортике, которое изготавливает власть и придает им неповторимый аромат и вкус. Так вот, эта пипеточка, вот с моей точки зрения, это как раз люди, которые, как Харичев, составляют вот такие вот рецепты, как разводить Дугина пожиже и подавать уже в виде уварова.
Ну, давайте про содержание тоже поговорим. Я вот только добавлю, что мы с вами так разговариваем про эту статью. Зрители, может, и не читали ее. Ссылка в моем телеграм-канале будет, а телеграм-канал, ссылка тоже в описании. Из содержания, что вас интересовало?
Смотрите, то есть вы как бы за это время нашли все-таки оригинал, потому что я убился, и в конечном счете только Борис смог мне вытащить не пересказ там «Медузы» или «Ведомостей», а, собственно говоря, принт этой статьи. И я как бы, в общем, на самом деле человек с вашей подачи пострадавший, я ее прочитал от начала до конца.
Ну, я тоже принт нашел в PDF, вот, но попробуем, не знаю, я, короче, еще есть у нас время, решим, как лучше
А потому что
выгрузить
на
ее. Может,
самом
не надо
деле...
и нашего зрителя грузить целиком вот этой неразбавленной
А я вам
вонягой.
хочу сказать, что ее лучше либо вообще не смотреть, либо посмотреть целиком, потому что пересказ вот совершенно не стоит впечатления. Знаете, это иначе будет, в общем, как в этом старом адовском анекдоте, говорит, Равин Щек говорит, ты любишь Битлз? Говорит, нет, а ты его слышал? Говорит, нет, но мне Хайм напел. Понимаете? Поэтому это вот не тот случай, когда достаточно, чтобы Хайм напел. Содержательно. Слушайте, я чувствую себя очень сложно, причем как бы сложнее, чем многие другие, потому что я в определенной степени чувствую себя не то чтобы обкраденным, так прямо сказать нельзя, но уязвленным. Дело в том, что я-то, в принципе, лет так 30 или 40, как не могу сказать, что я последователь русского евразийства, но оно мне как бы было в какой-то период моей жизни достаточно близко, как раз придерживался этой точки зрения, что Россия это все-таки достаточно автономная цивилизация, такое цивилизационное образование. И когда вот сейчас взорвалось буквально в мозгу путинской системы, что Россия – это цивилизация, это эврика, это объясняет все, то как бы людям, которые пытались эту идею отстоять и разработать, скажем, на рубеже конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века, довольно неловко, потому что это все выглядело совершенно иначе. Поэтому давайте сделаем шаг назад и вернемся к тому, с какой стороны заскочила вообще вот эта тема русской цивилизации в наш современный дискурс. А заскочила она по следующим причинам. То есть, когда началась, ну, собственно говоря, Горбачевская-Ельцинская революция, то таким доминирующим идеологическим трендом, ну, в силу очень многих обстоятельств, стало такое довольно одномерное и довольно примитивное западничество, которое на поверхности, как выяснилось теперь спустя 40 лет, исключительно на поверхности, но заполонило собой абсолютно все пространство и, в общем, обрисовало будущую эволюцию как бы России, но тогда, когда это зародилось, еще не было России, все-таки был еще пока СССР, то есть оно обрисовало ее в достаточно прямолинейных таких тонах. То есть у нас, ну, то есть я условно говорю, это очень легко, мы берем Егора Гайдара, который говорит о том, что как бы мы имеем дело с некой отстающей культурой. Ну, он использовал термин «догоняющая цивилизация», но, по сути, это та же самая западная цивилизация, но которая что-то там не догоняет. И, соответственно, это отставание исторически накапливается, накапливается и накапливается, и как бы дальше этого терпеть нельзя, ну, что надо сделать? Надо взять и догнать. То есть надо, условно говоря, как в другом анекдоте, превратить зайцев в ежиков и всем русским стать, просто перестать выеживаться, а стать нормальными представителями западноевропейской культуры, то есть стать европейцами, вот нормальными, и построить в России нормальную Швейцарию. А что для этого нужно? Нужно пойти посмотреть, как люди живут в Европе, взять вот эти вот самые лекала, что-то у нас есть. А, разделение властей. Прекрасно. Вот хорошая идея. Мы сейчас разделим наши власти, и все у нас будет хорошо. Что там еще у нас есть? Правое государство. Ну, конечно, ну, кто не понимает, что такое правое государство? Это значит верховенство права и закона. Мы сейчас внедрим в себе верховенство права и закона. Все у нас будет хорошо. Там частная собственность. Ну, вот, ясно, перед, что такое частная собственность. Сейчас мы возьмем государственную собственность, выпустим ваучеры, объявим приватизацию, и все, кто купит по кусочку ваучера, станет тут же частным собственником. И у нас как бы все пойдет очень хорошо. При всем при том, как бы эта позиция встретила сопротивление самых разных сторон, и не только со стороны тех, кому нравился СССР, но, скажем, и со стороны тех, кому он не нравился, например, мне не нравился, ничего не могу сказать. Но были вопросы. И один из этих вопросов состоял в том, что политические формы, столь желанные тогда доминировавшим западникам, либералам в Европе, они там не просто так установились. То есть они являются надстройкой над многовековой историей Европы, с ее довольно сложной культурой, с ее, культурным кодом. И было высказано предположение, что это вот так вот напрямую работать не будет в России. Без адаптера. потому что здесь у этой страны своя специфическая история, сильно отличающаяся, скажем, от средней по палате в Европе. А здесь довольно специфический культурный код. Здесь одни и те же слова в Европе как бы значат одно, а тут совершенно другое. И, соответственно, нужно ставить какие-то адаптеры. То есть нужно понимать, что прежде чем применять прямолинейно какие-то вещи, которые нам всем очень нравятся, это даже тоже разделение властей, прежде чем его применить в России, надо хорошенько подумать, как это в России будет на самом деле работать вот в этой довольно ядовитой культурной среде. Вот откуда появилось тогда вот это словосочетание «русская цивилизация». Как понимаете, в нем не было ничего от того, что сегодня запихивают туда управление внутренней политики Кириенко, Харичева, там, Ярина и всех остальных. То есть это была довольно простая мысль о том, что у нас есть определенные культурные отличия. Ну, некоторым, как мне казалось, что эти культурные отличия достаточно фундаментальны, чтобы можно было обозначить эту особость как некую сестринскую, как бы европейскую цивилизацию другую, и что при переносе, условно говоря, политических, социальных, экономических механизмов из одной системы в другую, необходимо делать поправку на особый культурный код. То есть сравнение с тем, когда появилась эта тема и как она развивалась и так далее, вот все то, что сегодня пишется, это мне напоминает булгаковскую, понимаете, историю. То есть, помните, там про это ходит тут за мной, записывает там каждое слово, а потом, говорит, я засмотрел в лист и понял, что буквально ничего из того, что там записано, никто не говорил. То есть, с моей точки зрения, конечно, здесь, так гносеологически, как бы сказали, с точки зрения истории идей, имеет место некая попытка паразитировать на багаже 80-х, 90-х годов, то есть взять некую идею, которая развивалась в совершенно другом направлении, в другом смысле, адаптировать ее под нужды государственной пропаганды. Ну, не самое как бы хорошее дело. Это вот важно то, что понимать про идею русской цивилизации. Понимаете, она может быть и есть. Ну и в конце концов, люди, которые занимались вообще проблематикой цивилизации в мире, там такие как Тойнбе, Элиас, другие, в общем, всегда, в общем, в основном-то вот эту православную московскую цивилизацию или русскую цивилизацию отдельно и ставили. Так что здесь какого-то такого, типа, вот мы там бьем себя левой пяткой в правую грудь и доказываем, что мы-то русская цивилизация, а никто. Да все видят, открывайте Тойнбе, читайте, там перечислено 21 мертвая и живая цивилизация, среди них вот они мы, понимаете, не надо стучаться в широко открытую дверь. А вопрос именно в понимании этой цивилизации, для чего мы употребляем эту конструкцию. Вот тогда она употреблялась к месту и с одной единственной целью – обратить внимание на то, что адаптация развитых в основном в рамках европейской традиции культурной политических механизмов не может быть простой и примитивной. А сегодня эта идея абсолютно вывернута наизнанку и используется для того, чтобы отгородиться от всякой культурной традиции как от чуждой. Это разные вещи. Но цивилизация существует, и о да, у нее есть культурный код. Это правда. А проблема в том, что этот культурный код мало чем похож на моральный кодекс строительного коммунизма, который, собственно говоря, тут уже заодно тоже Харичев перепер на родной язык. То есть я считаю, что мы имеем дело с довольно специфической цивилизацией, в которой очень сильны непреодоленные элементы крестьянской культуры. То есть это такая вот переходная крестьянская цивилизация. Что там записано в этом культурном коде? Пониженная личная индивидуальная ответственность. Есть это в нашем культурном коде? Есть. Что в нашем культурном коде еще записано? Классическое для крестьянской культуры короткий радиус доверия, то есть огромная степень недоверия. Сфамилизм, замкнутость как бы на ближайшем круге. Ну, то есть тут можно много чего перечислять, то есть, но ничего этого не перечислено, понимаете, в этой статье, а перечислено другое, чего как бы в природе не существует. Но в целом, конечно, на оставшиеся 90%, то есть статья, с одной стороны, интересна в том, что это такая энциклопедия, а с другой стороны, эта энциклопедия – это абсолютная эклектика, это кусочек от научного коммунизма, очень много от графа Уварова, какие-то куски там Хомякова и прочих славянофилов. Там нет этого творческого, там творческий элемент есть, но это комбинаторика. То есть собрались миру по нитке и сшили бедному Путину рубаху.
Вадим Борисович, ну давайте от теории к практике, к практическим решениям. Вот Глазьев, например, Сергей Глазьев. Новое назначение, глава союзного государства, глава, как называется, не союзного государства, секретариата. В общем, кто-то решил достать довольно такого пещерного экономиста, очень антизападных взглядов, и назначить его вот на эту должность. Зачем было это сделано, как вы думаете?
Слушайте, это может что-то значить, и это может не значить ровным счетом ничего. То есть можно, ну, предположить три совершенно разных вещи. То есть первое, самое простое предположение, что, ну, люди хотят жить, люди хотят есть, и люди хотят неплохо есть, у них есть амбиции. И, собственно говоря, ну, Глазьев борется за себя. Он, это вы его вписали, а что он откуда-то его достали, а он так себя же не вписывает, он хочет о себе напоминать. И встречно, ну, есть Путин, который как бы никого старается не забывать, и, в общем, людей не выбрасывает. И если это люди не зловредные, если эти люди не продемонстрировали нелояльность, а уж, не дай бог, конечно, и предательство, то он старается, в общем, на самом деле людям-то помочь. То есть он находит для них какие-то ниши, какие-то полочки, перекладывает время с полочки на полочку, но не дает погибнуть. То есть вполне возможно, что это просто такое встречное желание Глазьева, ну, хоть что-то получить, и привычка Путина, в общем, не отказывать тех, кого он там помнит по каким-то старым временам, и что-нибудь давать. Ну и такое вот место, мягко говоря, это же ведь синекура, такая, ну, нормальная постсоветская путинская синекура, ибо эта должность ни о чем. Мы просто должны понимать, что эта должность вообще совершенно ни о чем. То есть там сидел другой человек. Ну, посидел, попользовался, ну, дай другому. Поэтому мы не знаем, какие причины там с тем, что Мезенцев там куда-то ушел, ну, значит, на его месте теперь посидит кто-то другой. Слышать о Глазьеве при этом будет ровно столько. Много вы слышали о Мезенцеве? Я думаю, вы эту фамилию сейчас услышали только в основном в связи с тем, что он переходит теперь, наконец, с этой должности на другую работу. Так что не исключено, что и в следующий раз о Глазьеве мы тоже услышим тогда, когда он покинет этот пост. Это вот одна такая версия. Скорее всего, она самая неинтересная окажется, как всегда, самой правильной. Но есть и другие версии. При всем при том, Глазьев это представитель. Это вот не просто как бы вот. Это представитель совершенно такого альтернативного, антилиберального экономического взгляда на то, как должна развиваться Россия. Вот это очень интересно, потому что, в общем, несмотря на всю свою приверженность русской цивилизации, о чем мы сейчас так много говорили, Путин в течение всех этих лет в области экономической политики придерживался абсолютно противоположных, чисто западных, неолиберальных макроэкономических взглядов. И он убил очень много священных коров, На одну корову он откармливает абсолютно щедро. Это корова либеральной экономической школы, которая, в общем-то, российской экономикой рулит, и которая, в общем, Путина не подвела. То есть, в конечном счете, эта школа такая Кудельско-Силуановская, Грефовская, Набиуллинская, Мишустинская. Эта школа позволила пережить и кризис 8-9 года, между тем не все его так хорошо пережили, даже на замечательном Западе. Эта школа позволила перевооружить при всем страну и создать армию. Мы можем ее как угодно критиковать, но она третий год воюет и не оправдала надежд многих на том, что она развалится через полгода. Эта школа позволила пережить санкции и блокаду. И, в общем, надо сказать, что рыночная экономика в России существует. Но, тем не менее, всегда эта школа подвергалась ожесточенной критике со стороны людей, которые придерживаются таких сугубо ленинско-сталинских социалистических взглядов на экономику, которые считают, что это все страшно неэффективно и заводит в тупик, и что это все должно быть заменено, условно говоря, большим-большим новым Госпланом. Такой, понимаете, Госплан с искусственно встроенным интеллектом. Так еще дядю Ваню никто не ставил, поэтому как бы вот они хотят поэкспериментировать. И, в общем, на самом деле, у всех людей, которые желают путинскому режиму некого сокращения средней продолжительности жизни, всегда была надежда, что в конце концов Путин уймется, прогонит Грефов, Кудриных и Набиуллиных вместе с Мишустиными и даст возможность, наконец, людям типа Глазева порулить. И поэтому это назначение, в общем, дает какую-то надежду этим людям, потому что это был бы самый замечательный и мудрый поступок, если бы Путин дал, наконец, Глазеву попытаться реализовать на практике многие свои замечательных идей.
Владимир Борисович, остается заявленная тема у нас про террористов, и хотелось бы успеть несколько вопросов зрителей задать. Давайте попробуем в темп вальса перейти. Значит, Путин извинился фактически, да, поблагодарил Хамас за то, что они помогли обмену и вообще отпустили там часть заложников. И на той же неделе Россия снимает ограничения с Талибана. В общем, как будто это все звенья одной цепи. Или нет? Что вообще происходит вот в отношениях между Россией и исламским фундаментализмом?
Слушайте, я глубоко убежден в том, что вот это не звенья одной цепи, это некое совпадение. Одна вещь, которая совершенно давным-давно готовилась, абсолютно давно назрела, но я не знаю. Ну, то есть ее не совершали только потому, что, может быть, еще хотели поиздеваться над несколькими людьми, которых пропустили через мясорубку правосудия за то, что они выражали симпатии к Талибану. То есть там нормальная созревшая ситуация, да, это Талибан, который... И тут я думаю, что нет большой разницы между Путиным, Трампом, Макроном, Стармером. Да, реальность рулит. Да, никто не хотел победы Талибана. Да, Талибан – пещерное, религиозное, фанатичное движение, особенно в том, что касается положение женщины в обществе, в том, что касается отношения к культурному наследию. То есть это достаточно, ну, примитивные фанатики, которые в интерьере 21 века смотрятся и убого, и вызывающе. Ну, кстати, не исключено, что за ними будущее, но это не меняет абсолютно ничего в моих оценках. Но, тем не менее, они победили. Они победили и дальше вступают в свои права realpolitics, то есть там есть интересы, там что-то надо делать. Они граничат с мягким подбрюшьем России в Средней Азии, то есть с теми странами, как бы, которые, если начинают вибрировать, то начинает вибрировать и весь русский юг. То есть игнорировать их больше невозможно. Вообще эта практика признавать кого-то тут запрещенной, там запрещенной организации, эта практика во всех смыслах не слишком удачная. Вопрос назрел, ну вот просто, по всей видимости, готовится ряд каких-то дипломатических акций, надо ждать, видимо, каких-то визитов в обе стороны, и уже дальше сохранять вот эту вот запрещенность, это дискредитировать самих себя, и вы можете себе представить, ну, как бы сколько будет язвительных комментариев по поводу Лаврова, встречающегося с каким-нибудь запретным талибаном и так далее. То есть это и раньше было, сейчас утроено. А что касается Хамаса, тут я считаю, что произошел такой вот, как сказали бы в офицерской среде 19 века, такой гаф. То есть хотели сделать пиар-акцию, чтобы одновременно лизнуть и Израиль, и Хамас. Как часто бывает в таких случаях, в результате укусили и Хамас, и Израиль. То есть это просто вот реально, ну, некая, весь смысл этой встречи, это был пиар. Мы понимаем, что она никакой практической цели не имела. Этот пиар был направлен на то, чтобы, с одной стороны, подтянуть евреев, а с другой стороны, надо было это как-то, учитывая, что арабы – это наши друзья forever, надо было, подтягивая евреев, не обидеть арабов. Ну, Путина просто это, ну, замотался человек, получилось не очень удачно.
Да, ну вообще сложно себе представить, как это можно удачно провернуть. Ну ладно,
Ну,
опустим.
да, не лучше бы этого было не делать. Вот именно потому, что это невозможно провернуть удачно, нечего было и начинать.
Вопросы зрителей, вопросы, как всегда, в моем телеграм-канале принимаю. Ну вот любит наша аудитория с вами фантазировать по поводу возможного союза Китая и Европы. Екатерина из Москвы спрашивает, что будет в ближайшие десятилетия, если Китай вдруг договорится с Европой о совместных усилиях по поддержке глобализации?
Ну, будет чудный, дивный мир, но, собственно говоря, это один из сценарий, который вполне можно считать реальным. Это будет означать, что Европа как бы найдет себе другого спонсора, Китай таким образом будет менять общую архитектуру мира. Я не думаю, что небо упадет на землю. Мы просто должны привыкнуть к тому, что мы вступили уже в такую точку развития, когда вот это медленное развитие, которое было с 45-го, условно говоря, по там 20-е годы, оно навсегда осталось в прошлом. Сейчас мир будет стремительно меняться и принимать какую-то конфигурацию, с которой мы не были до сих пор знакомы. То есть это надо просто принять, ничему не удивляться, сделать маску улыбки, прям как у китайцев, на своем лице, и воспринимать все то, что будет, со спокойствием. Скорее всего, мир выживет, я могу сказать, но будет сильно другим, чем тот, к которому мы привыкли.
Ольга из Питера спрашивает, ну все, Рубио вроде заявил, что если в ближайшее время Трамп не увидит сближения сторон, то от вопроса прекращения войны он, ну, фактически отстранится. Станет ли это фиаском Трампа, трампетней лопатой ворочить? И тогда зачем Украине соглашение с Америкой по ископаемым?
Ну, то есть, во-первых, я думаю, что Зеленский поставил такие условия, ему каждый день дорог. Еще, собственно говоря, продолжает действовать соглашение о поставках вооружений, которые Байден там подписал. Поэтому так или иначе сейчас ссориться с Америкой, это было бы самым последним делом. Я не думаю, что у него есть выбор. Во-вторых, в том, что сказал Рубио, нет ничего нового. Начинается аккуратная подготовка американского общественного мнения к тому, что Америка делает маневры, и вместо как бы обещанного мира в Европе она скажет, что пусть что хотят, то и делают, но мы это не финансируем, что и было с целью Трампа. Наконец, в-третьих, ну, безусловно, Трампа вообще никак это не заденет. Это связано с тем, что проблематика этой войны занимает настолько ничтожное место в системе приоритетов американского общества, что он легко заиграет эту тему, переключит внимание на что-то другое, и ее просто забудут.
Вадим Борисович, ну, наша программа подходит к концу, но вы знаете, у нас сегодня такой выпуск, что мы с вами, как научная фантастика, существуем в двух измерениях. Вот мы с вами разговариваем в субботу утром, а увидят нас уже в воскресенье и в понедельник. Но интересно, что в воскресенье. А в воскресенье ведь у вас день рождения. Поэтому как
Нет,
бы
нет,
и...
во-первых, о день рождения у меня не воскресенье, хватит меня поздравлять уже нигде. То я родился не с Гитлером, а с Лениным, это существенно
А...
разница все-таки. Поэтому давайте про день рождения забудем, а вот то, что мы завтра должны всех поздравить с Пасхой, это безусловно.
Да, друзья, конечно,
Тем,
это
кто
тот
празднует, конечно.
редкий день, когда Пасха и у католиков, и у православных в один день. Поэтому, конечно,
То
всех
есть
с Пасхой.
для всех, для кого это имеет какое-то значение, наше поздравление. Мы рады скрасить вам этот праздничный день.
Совершенно верно. Вадим Борисович, спасибо за разговор. И тогда с вами увидимся через неделю, посмотрим, что она нам принесет.
Спасибо большое. Всего доброго, Дмитрий.
Счастливо, до свидания.